Крысы приближались к машине медленно, но неотвратимо. Их усы нервно подергивались, ноздри всасывали воздух, глаза кровожадно сверкали. Вскоре муфта и полботинка поняли, что на этот раз крысы задумали атаковать по-новому. Они явно сделали серьезные выводы из неудачи. Мощная ударная сила из отборных крыс разделилась теперь на две части и расположилась по обе стороны машины. «Теперь они начнут атаковать нас с флангов», — тоскливо сказал муфта. «Это значит, что мы не сможем контратаковать машины». «Когда они навалятся на нас с двух сторон», — жалобно промямлил полботинка, — «то считай нас заживо похороненными под крысиной стаей, и машина станет, так сказать, гробом на колесах». Похоже, к тому и шло. Муфта беспомощно положил на руль руки. Они заметно дрожали. Что делать? Что же все-таки делать? На лбу полботинка показались капельки пота. Выхода не было. Между тем крысы широким фронтом надвигались с обеих сторон. И снова по крысиной стае пробежал этот странный толчок, который муфта с полботинком заметили ночью. Сейчас должна начаться страшная крысиная атака. Но что это значит? Вместо того, чтобы кинуться к машине, крысы, как по команде, повернули головы в ту сторону, где был вход в развалины. Еще мгновение, и вся огромная стая устремилась к входу, как быстро, и как неожиданно крысы переменили направление атаки. Муфты и полботинка одновременно бросились к заднему окну, стараясь увидеть, что же все-таки вынудило крыс отказаться от первоначальных намерений. И тут же в один голос друзья воскликнули: «Маховая борода!» Маховая борода наконец вернулся, но в какой момент? Полботинка закрыл глаза, то же самое сделал муфта. Они не хотели видеть гибели товарища. Немного погодя, полботинка тихо, с закрытыми все еще глазами, сказал: «Он был отличным товарищем». Сейчас полботинка был готов простить маховой бороде все, забыть все недоразумения, происходившие порой между ним и маховой бородой. Даже эту Матильду, эту проклятую гадюку, и то он никогда не помянет больше недобрым словом. «Наверное, все кончено», — сказал, наконец, муфта. — «Откроем глаза». — «Что ж, откроем», — согласился полботинка. — «И открыто глянем в глаза своей судьбе». Они открыли глаза и тут же увидели маховую бороду, совершенно спокойно шествующего к машине. — «Случилось чудо!» — воскликнул муфта. И это без всякого преувеличения можно было действительно назвать чудом. Крысы, только что так яростно кинувшиеся к маховой бороде, теперь опасливо его сторонились. Даже самые здоровенные из них, с горящими от злобы глазами, не осмеливались и на шаг приблизиться к маховой бороде, словно он был окружен крепкой стеной, через которую не могла пробиться ни одна крыса. А маховая борода шагал с таким видом, будто разъяренные стаи вокруг него просто не существует. Он помахивал букетом цветов и даже мычал какой-то незатейливый мотив. Наконец подошел к машине, открыл дверцу и бодро произнес: «С добрым утром!» Теперь, когда крысы отступили и маховая борода сидела в машине, полботинка снова стал задиристым. «Здравствуй, чудное явление!» — язвительно отозвался он. «И сердечнейшая тебе благодарность за букет цветов в это восхитительное утро. Теперь-то у нас все в порядке, все на месте, даже свежие цветы. Да разве ж это жизнь без цветов и гадюки Матильды?» Но маховая борода сказал: «Ты совершенно прав. Без того, что ты называешь цветком, у нас в самом деле не было бы сейчас никакой жизни, потому что этот цветок — не что иное, как чернокорень, первоклассное чудо-оружие против крыс. Он помахал перед носом друзей растением с красными цветами и продолговатыми листьями, а затем продолжал. «А дело вот в чем», — сказал он, — «крысы не выносят своеобразного запаха чернокорня. Именно потому я так легко прошел сквозь крысиную стаю. Между прочим, известны даже случаи, когда крысы и мыши стаями топились в море, если на корабле появлялся свежий чернокорень». «Ура!» — восторженно закричал полботинка. От его недовольства не осталось и следа. «Я думаю, пора приступать к делу», — решительно заявил Муфта и завел мотор. «Ведь забраться на верхушку сосны — дело непростое, особенно для меня, вынужденного носить муфту». «Конечно», — кивнул полботинка. «И раннее утро — самое подходящее время для захвата сорочьих гнезд. В дневную жару уж не будет такой охоты идти в наступление». Муфта подвел машину к сосне. Маховая борода вышел и, размахивая чернокорнем, первым делом отогнал крыс. Вслед за ним выйти отважились муфты и полботинка. «Начали!» — бодро крикнул полботинка. «Вперед!» И вот он уже проворно карабкался по стволу дерева, голыми пальцами ног, умело отыскивая опору в трещинах сосновой коры. «Как быстро может меняться обстановка!» — покачал головой муфта. «Только что полботинка мысленно хоронил себя, теперь же как молодой бог рвется ввысь». «Твоя очередь», — прервал муфту маховая борода. Но муфта вдруг помрачнел. «Видишь ли, страшновато оставлять машину без охраны», — сказал он, — «как бы крысы в нее не пробрались». Хмыкнул маховая борода и задумался. «Что вы там застряли?» — раздался сверху голос полботинка. И тут маховая борода нашел решение. «Мы оставим возле машины чернокорень». «Думаешь?» «Конечно!» Маховая борода был в восторге от своего плана. «Чернокорень защитит машину лучше любого замка». Муфта все еще колебался, и маховая борода добавил. «По-латыни чернокорень называется «Сюноглоссум офисигнали». Это решило дело, потому что латинское название чернокорня произвело на муфту глубочайшее впечатление. «Будь по-твоему», — сказал он. Маховая борода положил чернокорень на капот и вместе с муфтой полез на дерево.